у Бога, если он личность? Видите чувство юмора?
Воровство – это его качество. Если вы любите Бога, он украдет ваше сердце.
Нет разделения добра и зла. Значит ли это, что идея покарающего Бога, она себя исчерпывает в этот момент?
В этот момент, да.
То есть наказание будет, если тебе в этой жизни, то в следующей?
Неминуемо.
А благотворительность является инструментом общения?
В Ведах описывается, что человек должен отдавать 50% своего дохода.
А для женщины ее муж, он и является истиной, своим персональным божеством.
Если он не падший, жена не должна, не обязана служить падшему мужу.
Вы практиковали экстрасенсорику?
И у меня были выходы из тела. Если я вегетарианец, скажем, 40 лет и до сих пор жив.
Даете анализы? Все же переживают за B12.
Жизнь не прекращается со смертью физического тела.
Какие-то мистические способности в том числе?
Это всегда мистические способности. Тело свое левитировать заставить. Это невидимым для восприятия, допустим. Вы пересекаете порог храма, попадаете в духовное измерение. Тело человека – это самый лучший способ передвижения сознания.
А получалось у вас уже свое сознание отправить куда-то? Дальше, чем наша Земля?
Оно уже отправлено. Иначе не могу быть духовным наставником.
Приветствую, друзья, я Регина Ким, и вы на моем канале «Меня волнует». Сегодня я нахожусь в гостях в прекрасном месте в Алматы, во Вриндаван парке, в резиденции у духовного наставника, у писателя, у Александра Геннадьевича Хакимова. Здравствуйте, благодарю
Добрый
вас.
Добрый день.
Если вдруг будут люди, которые впервые сегодня будут вас слушать, что бы вы еще добавили о себе в представлении?
Я думаю, в ходе беседы я что-то скажу. Мне трудно себя как-то определять. Ну, просто человек, который пытается найти себя, ну, познать этот мир, насколько возможно. Ну, у которого есть духовные цели очень, ну, большие амбиции духовные, запредельные. У меня есть такая черта. То есть мои желания не умещаются просто в этом пространстве, где я нахожусь. Вот в жизненном пространстве не умещаются. Выходит за пределы мои вопросы, мои желания.
А что значит запредельные амбиции, вы сейчас сказали?
Я хочу обрести то, чего нет в материальном мире вообще. Вообще этого не существует в этом измерении. Вот я верю в то, что есть духовные измерения, божественные энергии, существование. Пытаюсь изучить себя с этой точки зрения, познать себя, свои как бы, ну, возможности скрытые. Раскрыть себя как душу, например.
Это в этой жизни?
В этой жизни, да. Расширить сознание, чувства, чтобы обострить, чтобы я мог понимать больше, чувствовать больше, любить больше. Вот такие у меня амбиции.
Интересно, но мы вернемся более подробно о ваших способностях, которыми вы, конечно же, обладаете, которые ранее развивали. А вы вначале, перед нашим интервью, спросили, о чем будем беседовать, какая задача. Вы знаете, я поставила себе такой же вопрос вчера, потому что мы достаточно оперативно с вами организовали это интервью за один день, и, по сути, у меня был только один день подумать о том, о чем с вами можно беседовать. Вы как духовный наставник в этом плане, человек масштабный, и разгон достаточно большой. Я впервые в жизни обратилась за помощью к искусственному интеллекту, написала запрос в чат GPT, на какие темы можно побеседовать с Александром Хакимовым, чтобы это было полезно, интересно. Он мне выдал 8 тем. Ну, там что-то психология, личностный рост, философия и развитие общества. Как-то ничего не откликнулось, честно скажу. Я была в кафе, вышла из кафе на крылечко, посмотрела вот так вот в небо и говорю, дайте мне знак. Возвращаюсь в кафе, оказывается, над моим столом был большой портрет Абая Кунанбаева. Вот он от пола практически до потолка возвышался. И было написано слово «Абай». А я смотрю на это слово и читаю «Абат». И не вижу, что там дальше нарисован «Абай». А вижу слово «Абат», ну, потому что буква «Ай», она у меня прочиталась как «Т». Я думаю, а что значит «Абат»? Какое интересное слово. Несколько вот секунд я так размышляла, пока я всю эту картину целиком увидела, поняла. Думаю, ну это, наверное, какой-то знак. И решила прогуглить, что значит слово «аббат». Можно, с вашего позволения, я вам прочитаю на всех языках мира, что означает это слово. «Аббат» — отец. «Аббат» — настоятель. Благоустроенный, цветущий, вечный. «Снос» — разрушать. «Ослабевать, уменьшать, убивать». Обед, еда в полдень, еда в поле. Алфавит, азбука, букварь. Мужчина, женщина. благородный, почетный, отшельник, монах, почетный старец или преподобный. Вы бы увидели в этом знак?
Ну, похоже, для вас это знак, да, был вполне ясный. Ну, определенно это был знак для вас.
Я тоже так решила. Знаете, у меня как-то быстро выстроилась концепция в моей голове. И такой вопрос, а как часто вы обращаетесь за знаками, и как вы часто их видите?
Ну, можно сказать, постоянно идет какая-то работа. Честно говоря, я не обращаю внимания на знаки как таковые. Скорее обращаю внимание на свой внутренний мир и голос внутренний. То есть изнутри можно получить какие-то знаки также. Извне тоже есть какие-то знаки, но, скорее всего, это как погода, вот, которая меняется постоянно. А мне хочется внутренней стабильности, постоянства. Если быть духовным, то всегда быть духовным. А духовное, оно выше материального. Вот этих значений, перемен, любых. Оно всегда вечно, то есть вечные ценности. Мне хочется закрепиться на этом уровне. А остальное, как вот как переходящие явления, они говорят о том, что этот мир непостоянный, временный, ненадежный. И в итоге он обманчивый. Все, что сейчас мы имеем, мы потеряем. Есть молодость, потом она пройдет. Есть родственники, это тоже временные отношения. Но это мой взгляд, как бы, мое отношение к миру.
Ну, вы не всегда же были таким. Вы начинали свой путь. Расскажите, как начался ваш духовный путь? Задолго до вы практиковали экстрасенсорику?
Немного. Это было даже, ну как сказать, ну какая это была практика, ну любительская практика была. Началось с того, ну как сказать, началось. Я даже не знаю, когда это началось, потому что меня преследовал страх смерти с детства. Я постоянно думал об этом. И это не проходило. И привело к тому, что стал верить в загробную жизнь, потому что тогда уже Тимоти Лири, какие-то были эксперименты с ЛСД у него, это стало распространяться подпольно в Советском Союзе, о том, что есть тонкие миры, и также клиническую смерть уже исследовали западные ученые. В Советском Союзе это не публиковалось, но проникало. Проникало в кулуарах. Мы слышали об этом в Петербурге, на Дальнем Востоке, что вот есть научные уже доказательства, что после смерти продолжается жизнь. Выходы из тела, вот так далее. Такие факторы. И я сразу ухватился за это, потому что у меня это главная была проблема. Я думаю, вот теперь понятно. Тогда есть смысл жить, изучать что-то, да, что-то добиваться чего-то, потому что жизнь, она продолжится. И это привело к тому, что однажды в Петербурге у меня принесли брошюру 1914 года издания. «Практика по выходу из тела. Руководство». Сейчас об этом все знают, я думаю. А в Советском Союзе нет. Это было закрыто. И я стал практиковать, чтобы понять, что же со мной будет после смерти. Вот я должен выйти из тела, сам увидеть, что там, куда я пойду, что там такое. И у меня были выходы из тела. При помощи этой практики. Не буду подробно сейчас рассказывать, как это было все. И, конечно, я с тех пор уже знаю, что жизнь не прекращается смертью физического тела. Она продолжается. А вот куда она продолжается, вот это самый важный вопрос. Потому что там прибежища тоже нет, вне тела. Там хочется иметь тело все же, прибежище. Потому что есть материальные желания, материальные привязанности, материальное сознание, оно меня снова влечет материальному существованию. И быть просто привидением — это мука, это форма глубокого страдания. Поэтому там тоже замкнутый круг. Я здесь страдаю, думаю, облегчение будет там, перехожу туда, там тоже страдаю, думаю, облегчение будет здесь. И так самсара, замкнутый цикл рождения и смерти. Это я понял. Таким образом, я искал ответы в философии уже, ну, потому что то, что мы не можем познать опытным путем, нужно познать уже философски. Такой метод, по-другому никак. Это привело меня к Бхагавадгите, к ведам. И уже к другим религиям стал читать Евангелие после этого. Раньше я ничего этого не касался. Нас воспитывали атеистами, запрещали все это. Советский Союз. Я удивлялся, что там все это есть. Все ответы на те вопросы, которые у меня были в сердце, я находил там. Мне все было, я и буддизм рассматривал, все было интересно, да. Потом видел, что Олеша, писатель российский, писал об этом. Джек Лондон, «Смирительные рубашки», Лев Толстой, Гоголь, все знали об этом. Что есть другая жизнь, что есть душа, тонкое тело. Может быть, не так подробно это различали, но имели некоторые представления. Я хотел знать все это подробно и научно. Вот. И так я нашел такие тексты, стал их изучать при помощи медитации, практики. И теперь я, ну, что-то уже знаю об этом.
В начале нашей беседы вы говорили о способностях, которые хотите развить в этой жизни, о способностях сознания, о чувствованиях. Можно вот об этом более подробно? Что вы имели в виду? Это какие-то мистические способности в том числе?
Это всегда мистические способности. Любая способность мистического человека. Есть просто развитые или неразвитые способности. Но вот птица летает, это тоже мистическая способность, которую она обладает. Рыба плавает в воде, мы ходим ногами. Это все наша способность управлять, пользоваться этим телом.
Ну, допустим, левитация. Вот вы про это говорите?
Не, левитация меня вообще не интересует.
А что?
Самолеты же есть.
Так. Я вот просто пытаюсь прикинуть, что вы имели в виду.
На санскрите воздушный корабль называется виман. Виман. И есть самхита, есть такое писание, где описывается, как этот корабль построить. И можно летать на другие планеты. Из какого материала, как эти материалы добывать, как сочетать. Но современные технологии пока не знают, как эти материалы создать. Например, нужно сплавить определенный металл с цветами тыквы. Вот это соединение сегодня не знают, как сделать еще. Органические вот эти цветы тыквы нужно взять. И определенный сплав металла. Соединить нужно это химическим путем. Там не описываются технологии. Просто нужно соединить, сплавить и получить вот такой материал. А потом нужно сделать тот и получить такой материал. Потом нужно получить такое зеркало, которое можно разбить, и оно заново соединяется, восстанавливается. Вот такие материалы. А затем уже описывается, как создать этот аппарат, который мог преодолевать расстояние, радиацию, турбулентность, становится невидимым для восприятия, допустим. Подробно виман. Даже рисунки есть, наскальные, похожие такие. И храмы ведически древние строятся именно по этой форме. В форме вимана. Что имеется в виду? Вы путешествуете в сознании. То есть считается, что храм – это другое измерение, куда вы попадаете. Если у вас есть в сердце вера, вот эти чувства духовные, вы пересекаете порог храма, попадаете в духовное измерение, виман. Хотя он внешне стоит на месте. Никуда ходить не нужно. Бхагавадгите в 11 главе Арджуна увидел вселенскую форму в одной точке, все пространство увидел. Никуда не нужно перемещаться, чтобы познать мир. Нужно познать себя. То есть есть разные формы перемещения. Левитация, это слишком просто.
Вы бы хотели освоить технологию построения такого вимана и для того, чтобы потом переносить ваше сознание в другие миры.
Но мы тоже делаем. Посещаем храмы, но почему? Мы же это делаем. И тело человека – это самый лучший способ передвижения сознания. Можете познать в человеческом теле все, что хотите.
Да, ну вы начали рассказывать про этот виман, и мне теперь интересно.
Ну, тело человека тоже виман.
Да.
Здесь есть сознание, душа, вот я что хочу сказать. Если мы не изучим себя как с этой точки зрения, то будем пользоваться только вот, ну, физическими какими-то рычагами. Вот смогу ли я тело свое левитировать, заставить? Вот такое чудо, да? Но это не чудо.
А получалось у вас уже свое сознание отправить куда-то? Дальше, чем наша Земля.
Оно уже отправлено.
Так.
Иначе не мог бы быть духовным наставником.
Так.
Я должен иметь связь с духовной энергией. А иначе я только по названию, что ли, буду духовным наставником. Зачем мне такой позор?
А можете рассказать об этом опыте?
Об этом опыте?
Да.
Нет, вы должны быть готовы к этому. Это не для любопытства.
Да.
Ни в коем случае
нельзя.
А
для проповеди?
Это. Нельзя шоу устраивать из духовных вещей. Это очень сокровенные темы.
Вы сказали о том, что человек должен осознать момент настоящий, и тогда он обретет вечность. Поправьте, если неправильно.
Да-да.
Медитация — это та самая технология, чтобы понять хотя бы, как осознать настоящий момент?
Медитация означает глубокое сосредоточение. Это может быть молитва, как медитация тоже. Медитация — это состояние ума сосредоточениями. Все, на чем вы сможете сосредоточиться, откроется вам. Любой объект, любая наука. Если вы сможете сосредоточиться на этом. Это называется медитация. Через медитацию можете получить ответы на любые вопросы. Нужно просто найти объект медитации, и все. И что касается времени настоящего. В настоящее время нахожусь именно я, мое я, наблюдатель. Я наблюдатель. Все остальное протекает, как река, события. Вот. Из будущего в настоящее, в прошлое. И наоборот, она одновременно течет. Из прошлого в настоящее, в будущее. Река течет в двух направлениях. И я вижу вот эту линию, да, только наблюдаю, там, где я нахожусь. И вижу просто течение событий. Где же настоящее? Настоящее — наблюдатель. Вот нужно познать себя. Достигайте вечности, что вы есть вечная душа. Но поскольку мы наблюдаем вот эти временные вещи, мы сбиваемся с толку этими аспектами прошлого, настоящего, будущего. Мы так измеряем. Время вечно. Время вечно. События временные. Материальные. А в духовном измерении нет ничего временного. Вы вечны. Мир вечен там. Все живое. Нет мертвой материи. Это измерение описано в Пуранах. Йоги достигают его, многие. Ну, не многие, но те, кто достойны, они достигают этого измерения. Если серьезно к этому, не как к сказке отнестись, а серьезно к этому подойти к духовной жизни, вы достигаете такого опыта. Любой человек может достичь этого опыта. Мы для этого предназначены, люди. Мы не животные.
Это какие-то сложные вещи для восприятия.
Ну как? Ученые же знают, что есть другие измерения.
Да, нет, я сейчас... глубина же знания, она же разная, правильно? То есть вы хоть и просто пытаетесь говорить, но я чувствую, что мне не хватает знаний, чтобы прям...
Но вы все чувствуете, я же вижу, хорошо, иначе я не говорил.
Хорошо понять.
Вы все прекрасно чувствуете.
Хочется как-то до людей донести, вы сказали, позиция наблюдателя, да? Вот это и есть настоящий момент, позиция наблюдателя. Вот объясните человеку, как почувствовать этот настоящий момент, как оказаться в этой позиции наблюдателя. Дайте какую-нибудь технику, технологию. Ведь это же какой-то ключик к духовной жизни.
Начинайте наблюдать себя. Себя. Угу. Свои мысли. Главным образом. Наблюдайте свое поведение. Начните с этого. Начните с самого себя. Наблюдайте себя. Как умеете? Вообще, это как бы, простая очень вещь, о чем я говорю. Фрагментарная, конечно же. Не без каких-то глубоких оснований. Но если говорить об основательных вещах, фундаментальных, изучайте Священное Писание. Такие близкие к сердцу вашему. Не просто читайте, изучайте их. Если вам близко какое-то Писание вашему сердцу, прочтите его трижды хотя бы. Вы сможете почувствовать это измерение. Потому что именно из того измерения послание пришло. Из духовного измерения. К вашей душе обращается. Это вот фундаментально.
Возвращаясь к знакам, которые, если я правильно интерпретировала, я бы хотела поговорить о Боге, а именно о качествах Бога. Наверное, для некоторых людей будет удивительно услышать, что согласно вашей философии, вашей концепции ведической, да, концепции представления мироздания, Бог — это живая личность, у которого есть конкретные качества личности, если я не ошибаюсь, их 64. И так интересно, когда я смотрела сериал «Махабхарату», Кришна, он представлен как... человек, у которого достаточно хорошее чувство юмора было. Но в описаниях, в качествах я не нашла чувство юмора. Вот скажите, у Бога если он личность, есть чувство юмора?
У него все есть, потому что он источник всех качеств. Если бы у него не было чувства юмора, у нас бы тоже не было этого чувства. Его описывают так же, как абсолютную истину. Джан Мадейся — это то, из чего все исходит. Значит, в Боге должно быть все, что мы имеем, и больше еще. Например, мы личности, он должен быть тоже личностью. Если мой отец — личность, отец моего отца — личность и так далее. Это тоже первый отец. Так мы приходим вот к источнику, который обладает тоже личностными чертами. Это как бы таинственное знание, потому что на определенном уровне сознания человеку запрещается думать о нем как о имеющем форму. Есть, скажем, вот, идолопоклонство. Считают, что это люди не воспринимают через материальные какие-то формы Бога. Запрещено изображать, даже запрещено где-то.
Потому что, в исламе, например.
Потому что у Бога нет материальной формы. Это правильный запрет, ну, на определенном как бы, уровне развития. Например, как ребенку там, до 16 лет им не показывают какие-то вот картинки запрещенные, да, для взрослых. Что он, ну, в этом возрасте это навредит ему. Когда он подрастет, у него проявятся уже определенные свои природы, свои ощущения, он тогда же будет готов вступить в эту область отношений.
Вы сказали, что у Бога есть все качества, иначе у нас бы не было чувства юмора. То есть то, что принято считать не очень положительными качествами, это тоже качества сверху?
Да. Например, воровство. Это его качество.
А зависть?
Зависть есть исходящая из любви. То есть дело в том, что вот есть такой пример, как молоко, соприкасаясь с кислым тамариндом и с лимонной кислотой, например, оно свернется просто к вашему. Значит, трансформация происходит при соприкосновении с кислотой. Также, например, любовь божественная, соприкасаясь с гуной страсти, вот этого мира, страсть, трансформируется в вожделение, в похоть, превращается. И можно обратный процесс запустить. Вот это вожделение, которое есть в человеке, обычная похоть человеческая, его можно возвысить, сублимировать, очистить до уровня любви божественной. То есть в Боге это все божественное, даже воровство. А что он, как воровство для Бога? Это игра, потому что все принадлежит Богу, он ничто не может своровать. Это все его собственность, его энергии. Но так или иначе, в играх это происходит его, в играх любви. Он ворует то, что ему и так принадлежит. Если вы любите Бога, он украдет ваше сердце. Он вор. Он сделает это. А зависть, она может быть черная, белая, ну как, тоже позитивная есть. И в Боге зависть означает божественная зависть. Когда мы видим что-то прекрасное, что-то превосходящее мои возможности, восхищаемся и пытаемся сделать так же и даже лучше. Это помогает мне совершенствоваться. То есть нужно восхититься чем-то, да, вот превосходящим. Зависть черная, когда мы не восхищаемся, мы завидуем, у нас на сердце тяжело, кто-то лучше меня, кто-то богаче меня. Это вот как раз вот эта трансформация материальная со страстью, да, смешанной материальной энергией. А в Боге это все чисто. Там примиряются добро и зло, между ними разницы нет в Боге. То есть это сила, которая может все объединить, все формы жизни, все типы людей, национальности, возраста, потому что любви все возрасты покорные. Если понаблюдать внимательно, любое живое существо подчиняется любви. Просто нужно знать, как это проявить по отношению к разным видам жизни.
Вы сейчас сказали, что там нет разделения добра и зла. Значит ли это, что идея покарающего Бога, она себя исчерпывает в этот момент?
В этот момент, да. В этот момент. И когда мы говорим в материальном измерении, то рука закона есть. Это закон материальной природы именно. Что посеешь, что пожнешь.
Законы кармы, которые действуют здесь, на земле.
Да, это так. Законы Бога, в котором Бог не принимает участия. Ну, например, судья не принимает участия в нашей деятельности, нет. Но просто он представляет закон. Да, и он как законодатель. Но сам он выше этого, его обитель выше над этими законами. Она трансцендентна, там не существует добра и зла, там нет преступлений, нет убийств, там не существует ничего негативного. А в области материи карма, она присуждает сурово все реакции человеку. Прощения нет причем. С точки зрения материальной природы она не прощает.
То есть наказание будет, если не в этой жизни, то в следующей?
Неминуемо. Невозможно избежать. Прощает только Бог.
Понятно. Как интересно. Если Бог — это личность, то надо с ним выстраивать отношения. Как бы вы посоветовали людям, которые пришли к вам впервые и задали бы вам такой вопрос, как мне, с чего начать выстраивать отношения с Богом?
Я сейчас читаю Бхагавад-гиту и пишу к ней комментарии по просьбе одного издательства. И там есть один удивительный стих, где Бог говорит «Патрам пушпам палам тоям имим бхактя праячати» вот эти строчки. Если человек предложит мне листок, цветок, плод, немного воды, простые вещи, с любовью я приму это, начинаются отношения. Он примет наши чувства. Это я почувствую связь. Связь — это йога, связь с Богом. Если я что-то ему предложу с любовью, я сразу почувствую присутствие. Любой человек это может сделать. Если есть вера, и вот эту любовь, которую мы имеем к себе, себя-то мы любим, уже есть любовь такая. Любим своих детей, любим супружеской любовью, родителей любим, так, любим друзей, любим природу. Вот использовать вот эту свою любовь уже, которая у меня есть, немножко отдать ему вот с этим вот фруктом, допустим, немножко воды, простые вещи. И вы почувствуете присутствие Бога. Прилив знания, внутренней энергии счастья и энтузиазма, и здоровья.
А если применить это к людям, в чьей духовной рутине нет таких ритуалов, да? Ну, допустим, в индуизме есть алтарь, можно поставить еду, сделать прасад, да, вот осветить ее, цветы надеть на божества. В христианстве такого нет, в исламе такого нет.
Они освещают пищу по-своему, как я видел. Перед тем, как принимать пищу, вот правоверный мусульманин, он тоже относит какую-то молитву, кланяется Богу, благодарит его за эту пищу. Это тоже как бы освещается процесс таким путем. Христиане тоже, они вот перед алтарем, иконостасом тоже куличи раскладывают, там Пасха у них, допустим, или есть такая традиция. Во всех религиях даже вышла такая книга о том, как пища освещается во всех традициях религиозных.
Начать с пищи. Начать с воды, с еды, с цветов.
Да, это то, что нам доступно и понятно.
А благотворительность является инструментом общения?
Благотворительность, когда накапливается в качествах человека его благотворительные, добрые дела, аккумулируются, они выражаются в его приближении к Богу. И человек, делающий добрые дела сознательно, по отношению к другим людям, к живым существам, имеющим сострадание, он видит мир в связи с Богом рано или поздно, естественно. Это не вопрос внушения какого-то религиозного, да, или прозелитизма. Через благотворительность, поскольку это богоугодное дело, человек получает от Бога этот разум, особый разум, благочестивый разум.
В христианстве, в Библии есть такое понятие «десятина». Если по какой-то причине человек не располагает такой возможностью отдавать там, десятую часть своего бюджета, как он может заниматься благотворительностью?
Посильно. В Ведах описывается, что человек должен отдавать 50% своего дохода на духовное развитие общества, каждый. Но это было в те времена, когда бедных людей не существовало вообще на Земле. Было такое время, когда общество процветало. А вот в нашем случае это невозможно поддерживать свою семью, отдавая 50% дохода на духовные цели. Поэтому, говорится, до 50, то есть у каждого свои возможности. Свои возможности. В конце концов, какая-то бедная женщина положила медный пятак на алтарь, а богатые сыпали из кошелей серебро и даже золото. Но Иисус заметил эту женщину. Это она больше всех положила. Спросили ученики, учитель, как это, что ты имеешь в виду? Видимо, вот золото, серебро сыпется на алтарь, это просто медную какую-то копейку положила. Говорит, да, они сыпят от избытка, а она последняя принесла. Это настоящая жертва.
если мы говорим об отношениях, насколько мне известно, вот правильная иерархия построения отношений должна быть такая. Мужчина служит Богу, женщина служит мужчине, дети служат родителям. Значит ли это, что для женщины ее муж, он и является истиной, является законом, является господином, своим персональным божеством, скажем так?
Если он не падший. Угу. Одно условие только. Угу. В другом месте написано, что женщина, жена не должна, не обязана служить падшему мужу.
Что значит падший? Какие признаки?
Который занимается греховной деятельностью. Например, он пьяница. Просто пьяница, наркоман. Мы видим, что это неблагоприятно, все страдают, и все ведет к разрыву, конечно, такие отношения. Если... Преступная деятельность какая-то.
Хорошо, если он не пьяница, не наркоман, но бывает так, что женщина более развита, чем мужчина в духовном плане, в плане осознанности, допустим.
Если между ними есть любовь, на самом деле супружеская, то они будут подобны сообщающимся сосудам. Если кто-то больше прогрессирует, то уровень распределяется поровну. Тот или другой. Муж зарабатывает деньги, допустим, жена домохозяйка, но деньги общие. Также, если кто-то духовно прогрессирует, жена тоже может быстрее прогрессировать. Почему нет? Распределяется поровну, а не как одно тело, муж и жена. Это муж и жена. Если это не так, это не муж и жена еще, сожитель. И в Коране говорится, что не любовь главная в семье, а забота. Часто все к любви сразу стремятся. А к любви это путь нужно пройти. Сразу мы не получаем, сразу вожделение сначала. Есть просто сексуальное привлечение противоположного пола. Это еще не любовь. Это напоминает любовь. Поэтому здесь нужна наука, подготовка и воспитание, забота, то есть служение опять же. То есть муж служит жене, должен знать, как это делать. А жена служит мужу и детям, да? То есть это взаимное служение, взаимная забота. Отсюда рождается уже любовь как таковая. Это вот что касается семьи.
А если говорить о вожделении и о любви, я слышала о такой концепции, как поднимается чувство у мужчины, да, с нижних чакр, с чакры вожделения, должно пройти время, чтобы эта энергия, которая зародилась, поднялась до сердечной чакры, раскрылось сердце, и вот тогда уже можно говорить о том, что вот у мужчины может появиться какое-то более глубокое чувство к женщине. Но для этого должно пройти время и так далее, и так далее. Вот с точки зрения техники это так выглядит?
Нет, 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 ошибочное суждение. Ну, можно с чем-то согласиться здесь, что если у человека на самом деле сознание в нижних чакрах, тогда да, но это трудно будет его поднять оттуда. Воспитание должно быть уже до этого.
Оно поднимается временем и поведением женщины, которая должна быть недоступна и должна понимать, как вот эти законы
нет.
энергии.
Нет, нет, нет.
Ошибочная
смотрите,
концепция,
ну, конечно,
да?
Ошибочная. Я понимаю, что женщина тоже, да, может возвысить мужчину, вдохновить его на что-то, если она сама духовная, конечно же. То есть уже в 7 лет, согласно, если мы о чакрах заговорили, чакровиде науки, в 7 лет ребенок уже должен знать, получить опыт божественного чувства. А в 14 лет он уже пишет стихи о любви. Там нет еще вожделения в 14 лет такого. Там есть обожествление. Она как бы платоническая еще любовь в этом возрасте. То есть, но это вопрос воспитания. 7 чакр. От 1 года до 7 года – первый цикл. С 8 по 14 – другой цикл. И в 14 лет ребенок уже должен иметь чистое чувство любви. Вот. Вот это первое чистое любовь. Не потерять его. Потому что если с вожделением соединить, он потеряет все это. Это испорченный ребенок будет. До 16 лет, говорится, лучше не соприкасаться с этим. То есть иметь чистое. Он обожествляет противоположный пол. Девушка смотрит на парня, для нее это просто божество. А он боится вообще на нее смотреть и подойти. Смотрите, какое вожделение. Это не вожделение еще. Она еще не пробудилась в той вот грубой форме. А сейчас они смотрят фильмы, рекламы, на улицах полуголых женщин видят даже дети. Понимаете? У них сознание пускается в нижние чакры невольно. Им не нужно это. Но культура их снижает. То есть она способствует деградации человека, снижению вот этого всего. Вот в чем дело. А если ваше сознание уже одухотворено вот этим опытом платонической любви, вам не, уже не трудно строить эти отношения не с нижней чакры, а уже выше вы видите это все. Вы видите, это не просто женщина, это моя будущая супруга должна быть. Что Христос сказал? Тот, кто смотрит на свою жену с вожделением, уже прелюбодействует. Это неуважение. Ты не видишь душу в ней. Видишь тело, видишь стиральную машину, видишь там кухарку, видишь ту, кто будет удовлетворять гениталии, язык и желудок. Это животное видение. Видите, в чем дело? Если вы говорите, что мужчина похотливый, а женщина духовная, она может его поднять, неизвестно, он может ее опустить, он может ее оскорбить.
А вы сейчас сказали о том, что каждый работает, зарабатывает поровну, делят поровну. Вообще, как вы относитесь к идее вот этого феминизма, что женщина сегодня, она также исполняет свое предназначение в социуме? Вот в той форме, в которой сегодня это существует.
Сегодня, да, это так, потому что мужчины стали слабее. Только по этой причине женщины уходят вперед, они должны это делать. Женщины сейчас защищают свои семьи. Они более ответственны по природе к семье, к детям. Только по той причине, что мужчины стали слабее женщин. И женщина, ее главная роль, незаменимая никем, это материнство. Это не просто какой-то бизнес-деятельность или социальная деятельность. А главная роль — это рождение, воспитание нового, лучшего поколения. А наши отношения, они становятся сложными. Страдаем, обижаем друг друга, разводимся. Сколько разводов? Цифра растет. Сколько абортов? Цифра не уменьшается. И люди думают, что они живут нормальной жизнью при этом. Это стало нормой. Потом удивляемся, откуда все эти вот эксцессы мировые, политические, да, вот эти движения очень опасные сегодня. Весь мир как бы переделывается на глазах, и непонятно, в какую сторону переделывается. Но причина только одна — неукротимое вожделение, жадность и зависть. То в этом причина. Значит, если мы разовьем божественную любовь, мы можем остановить этот процесс разрушительный. Кстати, все материалистичные цивилизации прошлого погибали. Эта цивилизация материалистичная сегодня не исключение. Ну, она тоже может погибнуть.
Мы же живем, согласно писаниям древним, в эпоху Кали-Юга. И дальше, если я не ошибаюсь, продолжится эта деградация духовная, согласно писаниям, и дальше будет только хуже.
Это дальше, да. А сейчас, вот в данный момент времени, предсказание таковы, что будет просвет на 10 тысяч лет. 10 тысяч лет будет казаться, что наступает золотой век. Это будет связано с распространением духовных знаний, что мы пытаемся делать сейчас.
Вот вы сказали, сейчас на 10 тысяч лет будет рассвет духовных знаний. И сейчас очень часто говорят, ну так назовем, инстаграмные эксперты, да, о том, что мы переходим в 5D-реальность и о том, что в мире повышаются вибрации. Можете прокомментировать эту информацию?
Вибрацию создают люди. Мы можем повысить эту вибрацию, если у людей пробудится больше духовного интереса. То есть все, что предсказано, воплощают люди. То люди посылаются для этой цели. Если нужно воплотить какое-то предсказание свыше, то придут люди, соответствующие этому предсказанию. Исторические какие-то личности придут. Пророки могут явиться. И не один. И так и будет. Уже так происходит. Уже происходит, что какие-то очень значительные личности проявляются в этом мире. Позитивные, имею в виду. Не то, что это какие-то демоны жадные, знаете, злые, страшные, которые хотят только уничтожать друг друга. Это все есть. Но есть также и позитивная сторона. И мы призываем обратить внимание на позитивную сторону жизни сейчас больше. Меньше слушать плохих вещей. Больше слушать божественные темы. Развиваться, общаться. И делать добрые дела. То есть заниматься преданным служением. Не просто работать ради собственной выгоды. Заниматься преданным служением — это высшая деятельность для человека.
Значит ли это, что человек, который, допустим, давайте я прям сразу беру вот такую возвышенную информацию и раскладываю ее, да, до такого примитивного понимания. Вот, допустим, человек работает парикмахером, да, стилистом по волосам. Ну, у каждого человека есть парикмахер, поэтому все поймут, о чем идет речь. Он служит на самом деле. То есть если он будет смотреть на свою работу, на свою деятельность как на служение, что я сегодня не просто подстригаю человека, а я делаю человека красивым, привлекательным, делаю его пребывание в социуме комфортным, эффективным. И таким образом его уже работа превращается в служение. Фокус меняется на служение. С себя я иду зарабатывать деньги, на что я иду давать миру. И таким образом, если твой фокус направлен на служение, у тебя будет тот самый масштаб и успех, как ни крути. У тебя будет много клиентов, тебе захочется сделать этот мир лучше, передать свои знания, обучить своих учеников, да, делать красивые прически, стрижки. Вот это вот так работает технология служения, которая, как мне кажется, должна привести к успеху, к материальным благам и к материальному успеху в том числе.
Да, да, принцип таков. Человек получает свою квалификацию и развитие именно через служение.
Угу.
Когда он это превращает в, только исключительно в выгоду, он теряет квалификацию.
Угу.
Если врач станет бизнесменом, понятно, он потеряет свою квалификацию. Потому что основа как бы врачевания — это сострадание к больному. Так, есть деньги, есть сострадание. Нет денег, нет сострадания. Угу. Ты тоже не врач. Это несовместимые вещи. Но принцип служения, он во всех сферах помогает человеку развиваться и развивать как бы общество. Но данный пример связан со служением чувством. Ну, красивая стрижка, хорошая одежда, я это все делаю. Служение чувством.
Mm-hmm.
Это на уровне, скажем, начальном, когда ребенку 2 года, нужно служить его чувством, иначе он не будет развиваться.
Это вот раджас, да?
Да, так же, как вот если человека современного не одеть красиво, он будет страдать. Он еще как ребенок, видите? Он зависит просто от красивой одежды, угу. Как на него посмотрят, кто в чем одет. Как ребенок еще на этом уровне. Но есть служение, скажем, эмоциональное, когда вы уже деловое, когда вы человека обучаете каким-то искусствам, деятельности. Это выше служение. Обучаете его, да, навыкам каким-то, что-то уже умеет делать, создавать, творить. Другое служение, когда вы можете объединить это в обществе как культуру, служение уже вот обществу, да. Другое служение, когда вы даете философскую способность понимать мир и себя, это еще выше служение. Другое служение, когда вы обучаете людей делиться мудростью, сокровенными вещами друг с другом, да, это вот удивительные такие собрания, общения создаются, где счастье можно ощутить, энергия, да, вот такая вот позитивная. И высший уровень служения, когда вы служите душе человека, который уже все остальное удовлетворяет, и чувства, и деятельность, и творчество, и философию, то есть высшая как бы сфера служения на духовное.
Как понять служить душе человека?
Служить душе?
Да, вы только что же это сказали.
Да, да.
Служить
да, да.
душе. Как
означает,
это?
Что
да.
Нужно связать эту душу с Богом, вернуть память духовную.
Своей душе служить.
Своей душе, да, это так, это так. Но и другим помогать тоже в этом.
Если говорить о более тех самых высоких уровнях служения, наверняка нужен духовный наставник, духовный учитель. Как это происходит на практике в жизни? Как человек обретает духовного наставника, духовного учителя? Он должен изъявить желание, он должен искать. Как он должен искать?
Ну, ранее это были традиции уже. Люди даже не искали. Уже были традиции, были духовные наставники. В социальном мире люди имели это. Каждый знал. Сегодня утрачено. Где духовный наставник? Куда идти? Сегодня, ну, психологам идут, как духовным наставникам. Но не все психологи именно духовные люди. Они могут разбираться, скажем, в тонкостях психики человека, но не знать, что такое душа, даже понятия об этом не иметь. Поэтому начать нужно даже не с наставничества духовного, которое еще вот мы не различаем, где они, наставники, как они выглядят даже, а с изучения священных текстов. Вот это начало будет. Потому что сейчас не каждому человеку нужен духовный наставник, нужно быть готовым к этому. Когда ученик готов, духовный наставник приходит сам, является. То есть вот эта готовность нужна. Она переходит через соприкосновение с контактом со священными текстами Писаний, откровениями свыше, которые даны нам. Если люди будут читать регулярно, обсуждать, пытаться разобраться в этих вопросах, они, естественно, придут к духовному наставничеству. Естественно. Есть люди, которые не осознают, что мир полон страданий.
А почему так важно осознать боль и страдания мира, а нельзя искать наставника из любви и изобилия, ощущения изобилия. Не получится, не придет человек, да, к такой духовности.
Это другая любовь просто. Когда человек наслаждается материальным, материальной жизнью, это другая любовь. Он не найдет духовного наставника, потому что духовный наставник скажет ему: прими ограничения, не принимай интоксикации, например. А человек: я ж пей, веселись, я люблю жить так. Зачем мне духовный наставник? Он меня ограничивает, да, мою свободу. Я хочу курить, выпивать, когда нужно, хочу жить, как все люди. А он запрещает мне это делать. У меня конфликт с ним.
А если не курит, не пьет, просто радуется, молится Богу?
Если молится Богу, это уже человек, связанный с Богом.
Жизнь, удовольствие, какое солнышко,
да,
какая,
да,
водичка.
В этом случае он может принять какого-то духовного наставника.
Ну, не осознает он вот эти страдания и не живет в них. Ведь такое тоже возможно.
Тогда как он будет молиться Богу? Если он не осознает страданий, у него не будет искренней молитвы, настоящей молитвы.
А молитва из радости,
то есть,
и благодарности.
Представьте, вот человек осознает: да, спасибо, Боже, что ты мне дал деньги, дал мне дом. Да, есть такая молитва. Но потом он думает: а за что я тебя благодарю, ведь я сам все это заработал. Одновременно эта мысль присутствует, что я, он сам заработал это. Он наслаждается этим. Я же этим наслаждаюсь, это мое. Все равно это я и мое остается. Концепция ложного «я» остается. А Бог мне просто помогает укрепиться в этой ложной концепции. Поэтому эта форма атеизма примешивается здесь. И совсем другая картина, когда человек сознает вот этот космос, эти планеты, свое существование здесь. Он видит, как океан безбрежный, который переплыть невозможно. И он молится: Боже, спаси мою душу вообще. Это совсем другая молитва. Это просто сознание.
То есть, если человек не испытывает Бога боязни, не понимает по-настоящему, как устроен мир, он не сможет сделать искреннюю молитву.
Невозможно.
Угу.
Нет, если он не боится Бога, значит, он не боится греховных действий.
Вот мне попалась одна статья на иностранном языке. Заголовок ее звучал так: «Почему высокоинтеллектуальные люди, им нравится исповедовать поклонение Кришне высокоинтеллектуальным людям, иностранцам?» И я, вот когда увидела эту статью, подумала: наверное, потому что это такая философия, которая достаточно радостная. Ну вот смотришь, вот люди идут, едой делятся, песни поют, цветочки надевают, потому что Бог — это флейта, это музыка, это божественные игры, это маленький Кришна, да, то есть это же вот та самая вот часть божества, это творчество. И это очень видно вот в вашей культуре, и я бы ответила на этот вопрос в том числе вот поэтому, потому что здесь много радости, здесь много светлых, ярких оттенков, а не только вот скорбь, страх. И, может быть, это людей как раз-таки привлекает сегодня, как мне кажется, вот эта сама идея, что жизнь, кайф, радость, все уже есть для вот момент сейчас самый классный. Ну, вот.
Есть материальная радость,
да,
и духовная радость.
Угу.
Из разного источника. Материальная радость тоже есть, но она временна, она проходит, а духовная не проходит. Поэтому, когда вы видите, что человек духовно радостный, он всегда будет в этой среде находиться, в этом состоянии. Но для этого он должен понять, что материальные наслаждения временны и являются источником страданий,
угу,
в итоге.
Угу.
Да, как видите, говорится, что счастье в гуне страсти вначале подобно меду, а в конце — яду. А счастье в гуне благости, наоборот, сначала подобно яду, а потом меду. Значит, чтобы наслаждаться по-настоящему, нужно какие-то принять ограничения материальные, отказаться от материальных вещей, вот эти вот интоксикации, скажем, мясоедение для духовной практики, азартные игры, незаконные сексуальные отношения, вот это вот все препятствует. Ну, тогда вы будете радоваться уже на самом по-настоящему.
Угу.
То есть да, это путь к счастью должен быть. Но это не мешает нам сознавать опасность материального существования, потому что он приведет человека все равно к смерти. Рождение и смерть будет циклировать, это неприятная ситуация, если сознавать ее. Люди боятся смерти, очень сильно боятся.
Угу.
Поэтому как бы духовный наставник, для него требуется квалификация, а уже осознавать некоторые вещи. Тогда он может вести человека духовно именно, не материально. А материальная забота – это что? Это финансы, это здоровье, это питание, это семейные какие-то уклады, традиции, недвижимость, чтобы человек имел, ну, здоровый образ жизни, чтобы имел. Эта забота тоже нужна. Но если мы не имеем духовной силы достаточно, то даже это трудно сделать. Представьте себе. Даже вот трудно заработать деньги кому-то. Ну, разума не хватает просто человека. Квалификации не может приобрести. Всю жизнь он мучается, чтобы поддерживать свою семью. Поэтому к Богу обращаются четыре категории людей. Первое – это люди страждущие, из страданий. Вот идут в церковь и молятся. Ну, и болезнь какая-то, может быть, неизлечимая тоже. Они начинают задумываться о Боге, обращаться, может быть, поможет. Они ничего не знают, но могут из страданий заставляют человека, толкают к этому. Другие – нуждающиеся. Не могут семью толком прокормить, воровать не хотят. Тоже начинают молиться: «Боже, дай мне что-нибудь». Третья категория выше, любознательные. Им просто интересно, неужели есть Бог? Что там написано? Дай посмотрю. И четвертая категория, она превосходит всех. Это люди, сознательно ищущие абсолютную истину. Вот им нужен духовный учитель.
Если не каждой категории людей нужен духовный наставник, то абсолютно каждой категории нужен учитель в любой квалификации. И здесь ведь тоже, если неправильно выстраивать отношения в социуме, возникают страдания, да, и не очень хорошая карма, если неправильно понимать, кто есть учитель и кто есть ученик. У учителя должны быть определенные качества, и у ученика должны быть определенные качества. Если вернуться, к примеру, с стилистом, парикмахером, да, и он, допустим, начинает вести какие-то обучающие курсы свои, да, по укладкам, по стрижкам, он становится в этот момент учителем, который передает свою квалификацию. А я, допустим, человек, который захотел обучиться, становлюсь учеником. Вот я опять-таки же просто на примерах. Какими качествами учитель и ученик в данной ситуации должны обладать?
Есть как бы три категории у каждого человека. Есть равные люди, есть старшие над нами, есть младшие. Это касается нашего духовного уровня или экономического уровня, или возраста. Старшинство разное бывает. Но в целом вот есть равные, старшие и младшие. И учитель — это тот, кто старше меня. Равные они, обмениваются опытом. И я являюсь учителем, те, кто младше меня. Это естественно, да, уже природа заложена. Так вот, чтобы стать учителем, требуется старший всегда иметь сострадание к младшему. Он имеет желание помочь ему. Не просто заработать на нем деньги или эксплуатировать младшего, а именно научить его хорошим навыкам, заботиться о том, чтобы он получил знания. Вот это квалификация учителя, кодекс его. А навык передать несложно. Сам по себе. Ну, там стрижка, там что-то еще, там потренироваться чуть-чуть, и все будет. Но вот именно вот эта забота, чтобы человека обучить этому творчеству, да, передать ему вот это вот настроение. Заботимся о младших, дружим с равными, служим старшим. Если есть любовь. А если нет любви и сострадания, что получается? Я унижаю, использую младшего, он же менее разумный, я его использую для своей выгоды, обманываю его. С равными конкурирую, сражаюсь, кто сильнее. Вот конкуренция. Младших не хочу, старших не хочу слушать. Отвергаю авторитет.
А качество ученика?
Качество ученика — служить старшему. Три вещи. А служение, почтение и вопросы.
А что значит служение? Делать то, что он попросит?
Да, то, что он говорит. Например, почему нужен духовный учитель? Ему нужно служить. Но он духовный же.
Да.
У него же духовные чувства, духовные желания. Значит, служа его желанием, я служу духовным вещам. Через него я совершаю духовный рост, через служение такому человеку. Если это материалист, этого не произойдет. Если он не духовный, я буду ему служить, я стану как он. Угу. Я становлюсь таким, кому служу, с кем общаюсь. Значит, я выбираю служить кому? Богу или представителю Бога. Таким образом мы приобретаем духовные, божественные качества. И служим падшему человеку, мы становимся тоже падшими.
Наше сознание заражается теми программами людей, которые нас окружают. Да. Будь хорошие это программы или не очень.
С кем поведешься, того наберешься, так?
Да. А если говорить о карме, что такое карма?
Работа. Просто работа. Все, что мы делаем, называется карма. И другая сторона кармы — реакция на мою деятельность. Тоже карма. Посеял — что? кто получил? Карма. Закон кармы. Само слово карма – это работа. А закон кармы – реакция на мой поступок, на мою работу, на мои слова, на мои даже умонастроения. Есть мгновенная карма. Если кому-то дать пощечину, он ответит мгновенно, скажем. Сразу же получаю реакцию за это. Это мгновенная карма. Есть, дал пощечину, человек не осмелился дать пощечину, но затаил месть. Рано или поздно что как-то ответит через кого-то или сам. То есть есть различные как бы виды кармы. Но в целом сравнивается с семенем поступка. Мы бросаем семя, и оно должно еще сначала прорасти, это семя моего поступка. Мы воспитываем детей. Это яркий пример, как мы вот получаем карму за свои собственные поступки. Они копируют наше поведение, наше умонастроение. То, что мы не подразумеваем, тоже чувствуют. Потом удивляюсь, откуда все это. Я вроде этого не учил, но во мне было это внутри. Это проросло в этом воспитании. То есть законы кармы, они очень тонкие. Есть карма благочестивая деятельность, есть греховная деятельность, есть духовная деятельность. Три вида кармы. Карма, викарма, акарма. Карма – это деятельность, предписанная священными писаниями, что делает добро, да, другим, например. Викарма – непредписанная, запрещенная деятельность. То есть убивать не надо, но ты убиваешь. Это викарма. Обманывать не надо, но ты обманываешь. Викарма – это грех. И за этот грех я получаю потерю разума, потерю здоровья или страх наказания. В страхе наказания могу жить. Это реакция на мои поступки идут. Преступник боится полиции, допустим, одного вида, потому что преступник. А свободный человек не боится, мимо рядом проходит, вообще страха никакого нет. Ведь это карма. От поступка зависит мои отношения уже, моя жизнь внутренняя. Карма. И вот она в такой клубок сплетается, сложный, потому что любой поступок в моей жизни, даже вот муха пролетит, имеет какую-то реакцию, впечатление какое-то оставляет в моей жизни. Встреча какая-то с человеком. Приятно, неприятно, копятся обиды или другие эмоции. Все это выражается в моем характере, в моем поведении, в этих законах кармы. Можно запутаться. Поэтому рекомендую знать только три вещи. Что такое запрещенная деятельность, что такое незапрещенная деятельность и что такое духовная деятельность. Вот так мы и запутаемся.
Вы сказали викарма – убийство. Я бы просто хотела сразу здесь подчеркнуть. Может быть, кто-то из людей сидит и думает, ну, это нас не касается. Но употребление в пищу животных – это уже викарма, согласно той традиции, которую вы проповедуете, правильно? А как насчет тех людей, которые родились и жили в вечной мерзлоте и слушали своих старших, да, как раз-таки вот почитание там к своим родителям оказывали, принимали ту пищу, которую ставили на стол. Вот вечная мерзлота, там ничего не растет, там животное служит пропитанием.
Да, люди, которые рождаются в таких условиях, они рождаются из-за прошлой кармы. Это не цивилизованные условия жизни. Нельзя вырастить злаки, допустим, нет их. Они вынуждены питаться мерзлой рыбой, допустим, или ну, животными какими-то. Это как бы форма наказания. И другие рождаются в других регионах, где вот природа сама дает все, что необходимо, много фруктов, можно вырастить что угодно, там 4 урожая в год где-то выращивают, там изобилие всего, где есть минералы, драгоценные камни, жемчуг в морях, то есть у них процветание, природа такая. Рождение не случайно. В этом случае у них есть другие как бы законы религии. Те люди, которые живут на крайнем севере, я там был, они охотники, но я заметил, что люди очень добрые при этом. Хотя убивают животных, они не жестокие. Они ненавидят жестоких охотников. Они сами наказывают их. У них правило, если ты убиваешь животное, убивай сразу, быстро. Нельзя причинять мучения. Они очень к этому чувствительны. То есть они мудрые по-своему, да? То есть они в таких условиях живут, выживают, но там тоже есть свои законы мудрости, как бы свои своды морали и религии. Но те, кто принимает единого Бога, они не рождаются в таких условиях. Это те, кто поклоняются духам, или там привидениям, или силам природы, или вообще ни во что не верят. Они могут рождаться в таких вот условиях суровых.
Когда говорят, когда ты отказываешься от животной пищи, да, то у тебя меняется сознание. Я понимаю, о чем идет речь, потому что я достаточно давно не употребляю мясо в пищу, но по-прежнему ем морепродукты, в принципе, мне комфортно так. Я не к тому, чтобы спорить, я к тому, чтобы исследовать и изучать. И как вы смотрите на то, что в мировых религиях, в христианстве, в исламе, мясо и жертвоприношения, они являются, да, ритуалами определенными, религиозными. На Пасху мы варим яйца, да, при крещении употребляем кагор, как символ крови Христа. В исламе режут барашка на какой-то праздник. Ведь это крупные религии.
Это современные традиции. Пророк запретил в Мекке резать животных, например. Почему такие ограничения? Значит, это не очень хорошо. Хорошие вещи не запрещаются. Уступка есть, да, потому что, ну, не все люди станут вегетарианцами сейчас. Это тоже нужно уважать их, людей. Для них тоже нужны какие-то правила, предписания для их духовного развития. Но, как вы сказали, мясо, мамсо на санскрите, я, ты, сегодня я тебя, завтра ты меня, мамсо, прилагалось в жертву. Были квалифицированные жрецы для этого нужны. Очень квалифицированные. Сегодня эта квалификация утрачена. Никто не может такие жертвоприношения проводить. Поэтому, вот, утратив эту квалификацию, мы стали просто наслаждать язык под видом каких-то традиций. Не запрещается быть вегетарианцем нигде, ни в какие писания. Не говорится, что это вред здоровью. Нигде не говорится такого. Иисус никогда не ел мяса, как выясняется. Он ел, там много слов используется на иврите. Стол, трапеза, брал что-то, но нигде прямого слова мясо не было указано.
Но он накормил людей рыбой.
Рыбой, да, потому что они были рыбаки. Но сам он ел рыбу, это описывалось? Нет. Описывается в Бхагавад-гите Пуране явление Иисуса Христа еще за 3000 лет до его прихода. Это Пурана предсказаний. Придет, как сын девственницы. Пищей ему будет молоко и мед. Возьмет карму мира на себя. Имя его Криш-Тоша. Пищей его молоко и мед. Никогда не ел мяса. Пророк тоже запретил убивать животных в Мекке. Значит, это не очень хорошо. Если я вегетарианец, скажем, 40 лет, и до сих пор жив, как я могу жить? Значит, каждый может жить на такой пище и не убивать животных без нужды.
А вы посещаете клиники, сдаете анализы? Все же переживают за B12.
Да, нет, перестаньте. У меня дочь с рождения вегетарианка.
Сейчас не сдаете только... анализы, не проверяете?
Нет, нет, проверяем все, когда нужно.
Добавки какие-то пьете?
Ничего не пью. Нет, вегетарианская пища полноценная, если знать, как питаться. Это же тоже наука. Нужно изучать. Пищу нужно знать свою. Сочная, маслянистая, приятное сердцу, продлевающая жизнь. Вот наша пища написана. Но как она будет приятной сердцу, если это труп убитого животного? Кому будет приятно думать вообще об этом? Я извиняюсь, но это моя позиция просто лично, конечно.
Да.
Я не должен навязывать ее никому. Но просто был вопрос об этом. Да, не могу смотреть на убийство. Ну, не могу, мне трудно. Мне плохо становится.
Мы сейчас с вами находимся у вас в резиденции во Вриндаван-парке. Расскажите об этом месте, о его целях, задачах.
Ну, цель — это общение, конечно же, главное. Общение с теми людьми, которые хотят так же, как и мы, духовно развиваться. Мы здесь встречаемся, проводим духовные программы, праздники, также культурные вечера, творческие вечера. Как? Ну, это мы хотим создать такой вот как бы островок духовного измерения.
Для просветительской деятельности.
Просветительская деятельность тоже, да. А, воспитание детей, тут много детей, приезжают сюда много детей. Для них мы тут детские площадки делаем, спортивные площадки, и специально для них программы творческие. Они рисуют здесь, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Также участвуют в духовных каких-то мероприятиях, им очень нравится, в восторге. Такие задачи.
Вы тоже пишете книги? О чем она?
«Возрождение души. Таинственная природа личности». Я давно и не читал эту книгу. Здесь была попытка раскрыть понятие души как, ну, что ли, реальность, да? Не что-то умозрительное, религиозное, неопределенное. А такой философский, научный подход, основанный на каком-то опыте также своем изучения. И личность, две личности важны. Личность человека — это реальность, душа. И сверхличность — это Бог. Это тоже личность. Поскольку в мире мало известно о личности именно Бога, то я вот написал эту книгу, чтобы также было представление о Боге как о личности. Тогда все упрощается. Просто обращаясь к нему как личности, будете прогрессировать. Даже не зная философии. С чего мы начали? Патрам, пушпам, палам, туям. Просто дайте ему цветочек. Даже в уме уже предложить что-то как личности. Он тоже имеет прекрасную форму, у него есть чувства. Он очень красивый. Он знает вас очень хорошо. Он манирует ваше сердце, сердца всех живых существ. Благодарите его, описывайте его качества, читайте о нем, предлагайте что-то с любовью. И у вас будет связь с ним, йога. Реально это будет происходить. Неумозрительно. В вашей жизни появится любовь.
Прекрасный финал. Спасибо вам большое за эти пожелания, друзья. Если вы хотели бы прочитать книгу, и не просто книгу Александра Геннадьевича, а получить с автографом, с пожеланиями добрыми, напишите, пожалуйста, комментарий под этим видео. Что интересного было сегодня для вас, что было запоминающегося, полезного, вдохновляющего, какая информация повлияла на вас в моменте, и самый лучший комментарий получит эту книгу с автографом. Вот. Большое вам спасибо.
Спасибо за беседу.